Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Говорят, картина Ивана Крамского «Неизвестная» приносит несчастье своим владельцам. Мол, от одного ушла жена, у другого дом сгорел, а сам автор потерял двоих младших сыновей. Они умерли совсем маленькими, почти один за другим. Непростой была и судьба предполагаемой модели Ивана Николаевича Крамского, единственной дочери художника Софьи. Жизнь ее во многом трагична. Хотя, казалось бы, родившись в семье прославленного художника, вхожего в императорский дворец и обучавшего живописи юных княжон, она должна была черпать жизненные блага огромной золотой ложкой. Но человек предполагает, а Бог располагает. Поначалу все и правда складывалось удачно. Софья родилась в 1866 году, единственная девочка в большой, любящей семье, обласкана родителями. Крамской души не чаял в дочери. В глубине души он лелеял мечту основать династию художников. И шансы были. Все же пятеро сыновей. Но по отцовским стопам пошла лишь единственная дочь. Впрочем, поначалу Софья не подавала больших надежд. Зато она замечательно танцевала, обладала удивительно тонким станом и горделивой осанкой. А что нужно очаровательной юной девушке 15 лет, только-только осознавшей свою красоту? Разумеется, поклонники, большая чистая любовь и взаимность. И все это у Сонечки было. За ней ухаживали многие, но сердце девушка отдала молодому доктору Сергею Сергеевичу Боткину, сыну знаменитого врача. Молодые люди вовсю готовились к свадьбе. Отец невесты уже написал прекрасные свадебные портреты жениха и невесты, и вдруг, как гром среди ясного неба, Боткин разорвал помолвку, влюбившись в близкую подругу Сони, Сашу Третьякову, дочь того самого Третьякова, страстного коллекционера и основателя картинной галереи. С Сашей, теперь уже Боткиной, Софья смогла сохранить приятельские отношения, хотя один бог знает, чего это ей стоило. После двойного предательства жениха и подруги девушка надолго замкнулась в себе и на многие годы отказалась от личной жизни. Как бы там ни было, время показало, что Сергей Сергеевич сделал вполне удачный выбор. Жизнь его с Александрой Третьяковой сложилась благополучно. Наблюдая за знаменитым тестем, Боткин открыл в себе страсть к коллекционированию и вскоре прослыл знатоком живописи. Его мнением в художественных кругах дорожили не меньше, чем врачебным в кругу коллег. Супруга его, Александра Боткина, была дамой талантливой, но своеобразной. Она родила мужу двух девочек, старшую из которых очень баловала, а младшую, по словам вхожих в семью людей, не скрываясь, недолюбливала. Старшая дочь Боткиных впоследствии станет известной актрисой и проживет долгую, яркую жизнь. А младшая во время блокады Ленинграда покончит с собой. Но это случится еще не скоро, пока же вернемся к другому родителю и другой девочке. Иван Крамской беспокоился о дочери. Барышне всего 16 лет, но на поклонников она больше не глядит, замкнула свое сердце для пылких чувств. Что будет? Между отцом и дочерью Крамскими было обожание, какое редко встретишь между людьми разных поколений. Софья доверяла отцу во всем, но силы Крамского уже подтачивала болезнь. В последние годы О приближении художника всем становилось известно заранее по сухому надрывному кашлю. У Ивана Николаевича была аневризма сердца, диагноз, который доктор Боткин, отец злополучного жениха, от впечатлительного друга скрывал. О реальном положении вещей Крамской догадался сам, случайно прочтя симптомы своего заболевания в медицинском справочнике по рассеянности, оставленном Боткиным на столе, раскрытым на нужной странице. В 1884 году Иван Крамской предпринял оздоровительную поездку в Европу, взяв с собой любимую дочь. Во Франции Софья окончательно пристрастилась к живописным этюдам. Отец светился от гордости. «Дочка моя, известная вам ветреница, начинает подавать мне серьезные надежды, что уже есть некоторый живописный талант», – писал он. Незадолго до смерти Иван Крамской делился в письме душевному приятелю. «Девочка, а как сильна, как будто уже мастер. Подумаю иногда, да и станет страшно. Личная жизнь грозит превратиться в трагедию». Это правда, что Бог неровно делит. Одному отсыплет вдосталь, другому не додаст. Так и с Софьей Крамской. Долгие годы она никого не впускала в свое сердце. Зато творчески крепла и расцветала. Потрясение от смерти отца, бывшего ее первым учителем живописи, заставило щедро выплеснуться творческому дару. Софья пишет много и увлеченно. Занимается у известных живописцев. Бросается от жанра к жанру. Сюжетные картины, миниатюры, ретушь и портреты по фото. Особенно хорошо давались ей портреты юных дев. Очаровательные барышни, нежные и прекрасные, в естественных, непринужденных позах. Известность Софьи Крамской принесла картина «Спящая», в образе которой явно проглядываются черты самой художницы, так хорошо известные нам по картинам ее отца. Софья приобретает имя и вес в художественных кругах, пишет представителей знати и царской семьи, работает над портретами цесаревича и великих княжон. Вместе со старшим братом занимается наследием Крамского, щедро дарит собственные картины музею имени ее отца, созданному на родине художника в Острогожске. Увы, после пожара 1941 года почти ничего не уцелеет. Замуж Софья вышла аж в 35 лет за Германа Федоровича Юнкера. Они зарегистрировали брак в 1901 году, а в 1916 Германа не стало. Чем привлек яркую художницу тихий, скромный юрист, неизвестно. Но, говорят, Софья все 15 лет была очень счастлива в браке, помогала супругу во всем. Софья получила в наследство от знаменитого отца не только дар живописца, но и четкие представления о том, какой должна быть хорошая, любящая семья. Сам Иван Николаевич был образцовым супругом. В свое время он женился на девушке с непростой судьбой. Она недолго состояла в сожительстве с женатым художником Поповым. Вскоре он бросил ее без гроша в кармане, с растоптанной репутацией. Иван Крамской не побоялся злых языков и повел Софью под венец. Да-да, единственную дочь он после назовет в честь любимой супруги. Жена стала его музой и лучшим другом. Ту же прекрасную модель семьи перенесла в отношения с супругом и послушная дочь Юнкер Крамская. Жаль, семейного счастья ей было отмерено намного меньше, чем родителям. Советская власть проехалась по российской интеллигенции паровым катком, но дети Крамского долгое время считались счастливо избегнувшими репрессий. Правда вскрылась случайно. В руки работников Третьяковки попал портрет работы Юнкер Крамской, сделанный в Красноярске. Как? Неужели художница была репрессирована? В авторстве сомнений не было, но сотрудники Третьяковской галереи послали запрос в ФСБ. Вскоре пришел ответ. копии личного дела Софьи, где указывалось, что юнкер Крамской вменяется в вину контрпропаганда и создание контрреволюционной группировки из числа бывшей знати. Софья Крамская постоянно трудилась, не только работала сама, но и помогала друзьям из прежних – дворянам, офицерам, бывшим гимназисткам. Кого пристраивала на службу, кому доставала заказ на переводы. Это, да еще глубокую религиозность, ей и поставили в вину советские власти. Софья Ивановна была арестована. Дело было направлено в суд с ходатайством о применении к юнкер-Крамской высшей меры наказания. Но самый гуманный суд в мире постановил послать пожилую художницу этапом в Иркутск на 3 года. В тюрьме от нервного потрясения юнкер-Крамскую разбил паралич. В апреле она была отправлена в больницу при изоляторе. Перенесла 2 операции. В мае женщина все же попала в Иркутск. После была переведена в Канск, через месяц в Красноярск. Оттуда она написала письмо первой жене Максима Горького Екатерине Павловне Пешковой, которая оказывала помощь многим политзаключенным. Софья Ивановна просила о смягчении участи, потому что условия заключения были слишком тяжелы для пожилой больной женщины. Если нельзя вернуться домой, то пусть хотя бы оставят в Красноярске до поправки здоровья. Екатерина Павловна не осталась равнодушной. Она обратилась с ходатайством о помиловании юнкер-Крамской. Софье Ивановне, ввиду того, что она больше не представляет социальной опасности, позволили вернуться в Ленинград. А через год она умерла при странных обстоятельствах. В переписке с сотрудниками Третьяковской галереи ее брат Анатолий Крамской сообщал, что сестра уколола палец, когда чистила селедку, и заболела общим заражением крови, от которого и умерла. Последние годы жизни Софьи Ивановны были очень тяжелыми. Софья юнкер-Крамская не оставила после себя детей. Многие ее работы были утрачены, но те, что сохранились, полны особого женственного очарования, неподдельной радости жизни и красоты. Свое спасение и отраду дочь Крамского, как и ее великий отец, всегда до самого последнего вздоха находила в любимом деле. А растиражированная знаменитая картина ее отца «Неизвестная» продолжает задавать нам свои загадки.
Понедельник, 21 августа, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен жизни и творчеству итальянской певицы Риты Павоне.
What I you said it belonged to me made me stop and think. Then I noticed yours was red, mine was baby pink. Who walked in that Mary Jane lipstick?
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда божественная Виардо, а именно так ее называли современники, начинала петь, ее странная, почти отталкивающая внешность волшебным образом преображалась. Казалось, что до этого лицо Виардо было всего лишь отражением в кривом зеркале, и только во время пения зрителям доводилось видеть оригинал. В момент одного из таких превращений на сцене оперного театра Полину Виардо увидел начинающий русский литератор Иван Тургенев. Эта загадочная, притягательная, как наркотик, женщина на всю жизнь приковала к себе писателя. Их трагичный и счастливый роман занял долгие 40 лет и разделил жизнь Тургенева на до и после встречи с Полиной. А до этой встречи самая первая любовь юного писателя оставила горький осадок и как будто закодировала 18-летнего Тургенева на все печали любви. Катенька, дочь, жившей по соседству княгини Шаховской, пленила его своей девичьей непосредственностью, наивностью первой молодости. Он влюбился в нее со всей горячностью своего юного сердца. Но, как выяснилось позже, девушка не была так уж наивна и непорочна, как рисовало воображение нашего влюбленного. У Екатерины уже давно есть постоянный любовник. А сердечным другом молоденькой Кати оказался никто иной, как Сергей Николаевич, известный в округе Дон Жуан и отец нашего героя. Оправившись после удара, разочарованный в благородных девицах, Иван ищет любви и утешения у простых и доверчивых крепостных крестьянок. Не избалованный добрым отношением своих замотанных на барщине мужей, они с благодарностью принимали знаки внимания от ласкового барина. С ними Тургенев чувствовал, что его нежность наконец-то оказалась оцененной. Одна из крепостных, жгучая красавица Авдотья Иванова, родила писателю дочь. Возможно, эта история могла бы сыграть роль счастливого билета в жизни малограмотной Авдотьи, ведь Тургенев поселил дочку в своем имении, мечтал дать ей хорошее образование. Как знать, может быть, и с ее матерью он бы прожил счастливую жизнь. Подобные истории ведь были не редкостью. Однако судьба распорядилась иначе. В 1843 году, путешествуя по Европе, Тургенев знакомится с Полиной Виардо. И с этих пор его сердце принадлежит только ей одной. Зная, что Полина счастлива в своем браке с Луи Виардо, Иван Сергеевич довольствуется ролью преданного обожателя. Семья Виардо становится частицей его жизни. Он маниакально обожает Полину. С Луи Виардо его связывает нечто похожее на дружбу, а их дочь стала для писателя родной. Долгие годы Тургенев практически жил в семье своей возлюбленной. Луи Виардо не препятствовал этим странным отношениям. С одной стороны, он считал Полин разумной женщиной и целиком полагался на ее здравый смысл, но было и еще одно обстоятельство, из-за которого Луи на многое смотрел, что называется, сквозь пальцы. Дружба с Тургеневым сулила немалые материальные выгоды. Иван Сергеевич тратил на семейство Виардо большие деньги, ведь его популярность как литератора растет год от года, принося ему изрядные средства. При этом Тургенев, конечно же, прекрасно понимал свое неоднозначное, щекотливое положение в доме Виардо. Ему частенько приходилось ловить на себе недоуменные взгляды парижских знакомых, когда Полин, представляя им Ивана Сергеевича, произносила: «А это наш русский друг, познакомьтесь, пожалуйста». Тургенев чувствовал, что он, потомственный русский дворянин и уже знаменитый писатель, постепенно превращается в комнатную собачку, которая начинает вилять хвостом и благодарно повизгивать, стоит хозяйке бросить благосклонный взгляд. Однако бороться со своим нездоровым чувством он был не в силах. Он понимал, что навсегда отравлен волшебным ядом ее голоса, ее обаяния. Без Полины он чувствовал себя по-настоящему больным и разбитым. «Я не могу жить вдали от вас. День, когда мне не светят ваши глаза, день потерянный», – писал он Полине, и, не требуя ничего взамен, продолжал помогать ей материально, возиться с ее детьми и через силу улыбаться Луи Виардо. Полин тоже по-своему очень привязана к своему верному обожателю. Иногда ей кажется, что их странный союз не спослан свыше, что это судьба, которую не обойти, да и не хочется обходить. А в России, между тем, Тургенев издается уже большими тиражами. В театрах идут спектакли по его произведениям. Теперь ему приходится часто и надолго отлучаться в Россию. В конце концов, по разным обстоятельствам, Тургенев и Виардо разлучаются на несколько лет. И эта разлука коренным образом изменила отношение Полины к своему странному поклоннику. Во время их встречи в Москве, куда она приехала на гастроли в 1853 году, она смотрела на Ивана Сергеевича уже почти равнодушным взглядом. Впоследствии Тургенев предпринял несколько попыток устроить свою личную жизнь. Как минимум два раза дело почти доходило до женитьбы, но каждый раз нечастые, почти случайные встречи с Виардо разрушали его планы, и вновь попадал во власть губительного дурмана своей сладкоголосой сирены. Его чувство к ней вспыхивало с прежней силой, а его мимолетные избранницы оставались с разбитыми сердцами. Такая участь постигла и молоденькую актрису Марию Савинову. Безоглядно влюбленная, она готова была стать спутницей жизни Тургенева, которому было уже за 60. В 1882 году они вместе отправляются в Париж, где, конечно же, очередная встреча с Полиной Виардо с маниакальным постоянством все переворачивает. А между тем Иван Сергеевич уже тяжело болен. В начале 83 года он был прооперирован в Париже по весьма серьезному поводу. Жить ему оставалось недолго, но судьба послала ему на излете жизни несколько счастливых месяцев. Полина Виардо поселила его у себя в доме. Она вновь смотрит на него своими загадочными черными глазами, как когда-то, будто что-то еще впереди. Он диктует ей свои последние рассказы, письма, а она становится его помощницей, его секретарем, проявляя и милосердие, и дружбу, и, наверное, все-таки любовь. Историю любви Ивана Тургенева и Полины Виардо вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
любви старинные туманы.